Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем очередную передачу. Сегодня регулярную, потому как сегодня понедельник. Хотя вот говорят, что я снова на неделе буду выступать, так что готовьтесь. Значит, я долго думал, какую тему взять, потому что было это не очевидно. Но вот у меня возникла мысль, тем более, что она всплыла на прошлой неделе несколько раз. Это тема взаимоотношений России и Китая. А с чем это связано? Это, почему я решил эту тему обсуждать? Все-таки я напоминаю, что у нас как бы мы обсуждаем вещи, которые связаны с теми событиями, которые происходят у нас на глазах. То есть мы, в общем, стараемся привязаться к неким новостям, которые происходят. Одной из главных новостей на прошлой неделе был визит Генри Киссинджера в Москву. Визит, по которому официальные власти не сказали ни одного слова. То есть было сказано, что пришел, еще чего-то. Киссинджер произнес некую речь на открытии там фонда Примакова или еще чего-то, в котором говорил, что у России должно быть свое место. Но какое место, в общем, из его выступлений было не... В смысле, в мире. Но какое место из его выступлений, в общем, было не очень понятно. Кроме того, у меня было на прошлой неделе выступление в школе здравого смысла клуба товарищей выпускников ВИЯ. И Военный институт иностранных языков. И там у меня состоялась беседа с Андреем Девятовым, в котором он меня ругал, объясняя, что я недостаточно учитываю мнение и позицию Китая. Так вот, вчера Андрей Девятов высказался на тему визита Киссинджера в Москву. Выступление было очень интересное, оно размещено у меня на сайте Хазин.ру, но я позволю себе его процитировать. Представьте себе картину конца 2013 года. Мировой кризис индустриального общества нарастает, из него нужно как-то выходить. Планировщик предсказывает три пути, озвучивает лорд Джейкоб Ротшильд, а рупор планировщика, тяжеловес Киссинджер, в октябре 2013 года приезжает в Кремль и, возможно, далее оценка разведпризнаков. Предлагает или медленная смерть либеральной модели экономики в удавке цен на нефть до $20 и переворот на Украине, или Крым ваш, санкциями, контрсанкциями, но ценой на нефть выше $30. А Крым наш. Лукавый выбор очевиден. Крым наш и либеральная модель цела. Но кризис-то нарастает. Еще 17 апреля 2015 года главковерх официально заявляет, что ИГИЛ для РФ угрозы не представляет. А 30 сентября 2015 года начинает бомбить долины Евфрата, в скобках Великий Израиль. 4 месяца бомбит, а воины Аллаха, запрещенные джихадисты, как были в пригородах Дамаска и Алеппо, так там и сидят. А тут еще крымские татары зароптали. В украинском Крыму у них был меджлис, а в российском никакой автономии. Тут коренные крымские татары, премьер Турции Давутоглу и начальник генерального штаба Турции одновременно с изгнанным из Крыма Меджлисом дают сигнал, сбивается российский бомбардировщик и обрушивается ЛЭП. А как же крымские татары? Ответ тверд. Одними помидорами не отделаетесь. А мировой кризис продолжается. Тяжеловес опять 4 февраля 2016 года приезжает в Кремль и возможно, далее снова оценка разведпризнаков, предлагает лукавый выбор. Или продолжение сирийской и украинской кампании на истощение, затягивание удавки цен на нефть и крах либеральной модели экономики РФ. Или же военная база РФ в Латакии со скоротечной наземной фазой и ограниченными задачами отбросить запрещенных джихадистов от Дамаска и освободить Алеппо. А затем политическое урегулирование в Женеве с сохранением алавитской Сирии в Приморской полосе под прикрытием российской базы. А все остальное отдать в халифат. Лукавый выбор очевиден. Лучше взять базу, чем уйти ни с чем и сохранить либеральную модель. Главный признак такого решения – публичный наезд главковерха на Ленина и приглашение русскоязычным бывшим советским сионистам возвращаться в Россию по умолчанию в Крым. Осталось замириться с Турцией. Как? Пригласить в республику Крым декоративного крымского хана Джизак Гирея 59-го года рождения из Лондона и исподволь создать новую Хазарию, приняв в Крым исход евреев из Израиля. Ведь тяжеловес еще в 2012 году предупредил, к 2021 году государства Израиль не будет. А затем непотопляемый авианосец «Крым наш» и база вооруженных сил РФ в Латакии понадобилась планировщику. Так для охраны морского шелкового пути после его выхода из Суэцкого канала в Восточное Средиземноморье и дальше в Черное море. В большой игре казино «Рояль» хозяину игры, привет лорду Джейкобу, нужен вооруженный охранник. Мои поздравления с наступившим китайским Новым годом хитрости, в скобках, обезьяны. Я напоминаю, что китайский Новый год начался вот, значит, вот в это воскресенье. Значит, вот это вот письмо Андрея Девятого. Значит, я с ним ругался на школе здравого смысла, но на самом деле не совсем ругался, потому что он объяснил слушателям, что я в своих рассказах о геополитических раскладах вообще не упоминал Китай. И он говорит, ну вот же, это же совершенно очевидно, что это означает, что это позиция западная. И что при этом Китай разительно отличается от Запада, потому что модель у него экономическая нелиберальная, и поэтому ему кризис капитализма не страшен, который сегодня происходит. А наша теория кризиса — это теория кризиса капитализма. И вот здесь начинается самое интересное место, которое я, собственно, и хотел объяснить, потому что оно мне представляется принципиальным. И, кстати, я не исключаю, что объяснение Андрея Девятого причин визита Киссинджера в Москву, в общем, соответствует реальности. Единственное, что термин «планировщик», ну, он не представляется не самым удачным, потому что тут же не тот случай, да, когда сидит некто и рисует стрелочки, ровно так все и происходит. Это, как всегда, процессы вероятностные, имеют место в тенденции, и тот, кто эти тенденции понимает и имеет возможность их разыгрывать, их разыгрывает. Я уже говорил о том, что игроков-то много, ну, по крайней мере, двое. Значит, если мы вспомним мои рассказы из предыдущих двух передач, то планировщик, выражаясь словами Андрея Девятого, это как раз те силы, с которыми связаны изоляционисты. Ротшильды сидят в Лондоне, я уже довольно давно объяснял, что у них имеется логика, которая состоит в том, что если мир распадается на региональные центры силы, которые мы когда-то назвали больше 10 лет назад валютными зонами, то в этом случае появляется ниша, а именно такого вот клирингового расчетного центра между зонами. И именно это место в привязке к золоту, о чем постоянно говорит Андрей Девятов, и хотят занять те люди, которые сегодня, ну, условно говоря, контролируют лондонский финансовый центр. В конспирологической литературе их часто называют Ротшильдами. Это связано с тем, что, скорее всего, именно в рамках этого сценария действует в том числе семья Ротшильдов. Но я не хочу конкретизировать эти термины прежде всего потому, что никакой достоверной информации у нас нет. А ссылаться на некие знания и понимания, в общем, можно, конечно, но я не вижу в этом смысла, потому что в сегодняшней ситуации, в общем, ресурсы и интересы прозрачные, а люди, как всегда, немножко более закамуфлированы. И по этой причине я предпочитаю рассуждать в терминах именно ресурсов. Что вот есть, грубо говоря, два ресурса, да, вот на этом ресурсе кто-то сидит. Кстати, нет уверенности, что, скажем, через 10 лет на этом же ресурсе будут сидеть те же силы. Но все равно кто-то будет посидеть. Аналогичная ситуация и вот в случае с теми двумя силами базовыми, о которых я говорил, с финансистами, которые понятно, на каком ресурсе сидят. Это международные финансовые системы со всеми ее институтами, как международными, так и коммерческими, типа банков и страховых компаний, и, соответственно, изоляционисты, у которых главный ресурс — это снятие с довольствия вот этих самых институтов и, соответственно, взятие под контроль эмиссионного центра долларового. Но, в отличие от ситуации финансистов, которым хватит одного эмиссионного центра, у изоляционистов, кроме долларового центра, должны появиться и другие. Так вот, теперь рассмотрим ситуацию с Китаем. В Китае, как правильно отмечает Андрей Девятов, к власти постепенно начинают приходить, ну, если угодно, националисты. Ну, или там, национал-социалисты. То есть люди, которые отказались от идеи глобального доминирования. Впрочем, у Китая никогда не было своего глобального проекта. У него был всегда проект национальный. То, что Сталину удалось так тесно подружиться с Китаем, связано как раз с тем, что он вменил китайской элите, и это вменение прошло через жесточайшую гражданскую войну, при которой националисты китайские были отброшены на Тайвань, а социалистический, то есть глобальный проект. После распада СССР Китай отказался, постепенно начал отказываться от социалистических идей, и Си Цзиньпин, в общем, достаточно жесткий националист. Но есть одна проблема. Да, обращаю ваше внимание, что все его схватки с кланами, которые находились вокруг его нападки на Цзиньпина, связаны как раз с тем, что Цзиньпин — это представитель вот той старой коммунистической идеи. А вот Ху Цзинтао, который тоже противник Си Цзиньпина, это как раз вот комсомолец а-ля Михаил Сергеевич Горбачев. То есть он смотрел Вашингтон. Да, то есть он считал, что Китай должен быть частью мировой либеральной системы. Так вот, пусть даже Си Цзиньпин выиграл. Экономика-то Китая выстраивалась еще со времен Дэн Сяопина через мультипликацию роста путем использования внешних рынков. Вот это принципиальная вещь. Экономика СССР Сталином выстраивалась, исходя из приоритета внутреннего рынка. И по этой причине для СССР экспортно-импортные потоки были не принципиальны. Они позволяли улучшать уровень жизни населения и по некоторым направлениям ускорять развитие. Но я напоминаю, что почти до конца 70-х там, в IT-секторе мы не отставали от Запада. Использование было несколько ошибок, ну, Например, мы вместо своей структуры компьютеров мы взяли американскую IBM 360, но сделано это было не потому, что мы тупые или мы чем-то не могли справиться. Дело в том, что американская система была очень технологична. А задача состояла в том, чтобы резко ускорить использование ВМ. То есть это была такая абсолютно узкая задача, которую удалось решить. Кстати, американцы через внедрение персональных компьютеров примерно лет на 10 затормозили движение прогресса в этом отношении, потому что уже в конце 70-х, начале 80-х в СССР во всех крупных институтах стояли большие компьютеры, но уже можно было практически в каждый кабинет ставить терминал, который мог бы рассматриваться с точки зрения человека, который на нем работал, как персональный компьютер. Я пришел на работу в 1984 году, и мы у нас в институте физической химии ставили ЕС там 10-35, ЕС-10-45, и, соответственно, ставили там операционную систему, которая позволяла с удаленных терминалов работать так, как будто бы всех остальных не существует. А дальше уже понятно, да, что теоретически это можно было сделать, такую инфраструктуру, грубо говоря, в каждый дом, а дальше это ее можно было сделать беспроводной, и мы бы получили ту же самую схему, которую сейчас, но только лет на 10-15 раньше. К слову сказать, сейчас все чаще и чаще работа идет именно так, что есть мощные центральные компьютеры, персональных компьютерах в основном используются только видеокарты. Если вы пытаетесь делать расчеты, то вы их на своем ноутбуке их будет делать сложнее. Но дело не в этом. Значит, это мы сейчас ушли в сторону. Так вот, в качестве мультипликатора развития Китай использовал внешний рынок. Так же, как и Японию, так же, как и Корея, так же, как и Западная Европа. Они все использовали внутренний американский рынок как источник своего развития. Это была модель привязки, включения новых стран в американскую технологическую зону. То есть СССР инвестировал, например, создавал промышленность в Болгарии, хотя и, безусловно, свой рынок тоже предоставлял для разных стран. Но Соединенные Штаты Америки это делали осмысленно, начиная с плана Маршалла. И именно по этой причине доля американской экономики в мировой, которая была больше 50% в 1944 году, сегодня упала до меньше, чем 20%. И это... Тут кто-то пишет. Компьютеры по 2 тонны, жесткие диски 200 мегабайт по 50 килограмм. Да и 50 мегабайт были пакеты. Вот такие... тяжеленные. Но я хочу сказать, что это на самом деле заставляло людей фантазировать, потому что легко использовать там пространство дисковое, когда оно безгранично, и использовать любые программы, а вот вы попробуйте придумать так, чтобы она работала быстрее. Я сделаю небольшое отступление. Я когда перевелся из Ярославского университета в Московский, то первое занятие, на которое я попал, было, значит, на втором курсе мехмата, было занятие по программированию, а программирование тогда вел, значит, на мехмате Толя Анатолий Георгиевич Кушниренко, который придумал новую методику обучения программистов. А я же все-таки в Ярославле-то учился на прикладной математике, и я учил программирование в школе. И я к нему пришел туда, смотрю, что они там делают. У меня, значит, глаза лезут на лоб. Я говорю: слушайте, а вы скажите, у вас есть какой-нибудь критерий качества программы? Они говорят: да, у нас есть какая-то дико древняя машина, и по этой причине на ней можно там программку некую прохождение лабиринта оценивать по времени. Ну, грубо говоря, там у одних она идет 1.5 минуты, у других минуту, у третьих еще чего-то. Я говорю: ну, давайте я напишу программку, как программист, а мы посмотрим. Он говорит: да ладно, ты так, у тебя же не получится ничего. Тут у нас люди неделями работали. И вот, я говорю, а какой у вас рекорд? Они говорят: ну, у нас там рекорд 43 секунды. Я написал программку, причем так, сходу, да, без какого бы то ни было. Ну, а она работала 32 секунды. Они говорят: как у тебя так получилось? Я говорю: ну, сейчас, это много на самом деле, я сейчас могу еще раза в полтора ужать. Они говорят: как у тебя так получилось? Я говорю: ребят, это не потому, что я умный. Я абсолютно в этом смысле как бы не самый человек выдающийся, но я программист вот по, как, вот, вот как меня учили, да. А вы все, вы пытаетесь с нуля создать новую методику обучения, которая никак не связана с программированием старым. И по этой причине, может, она, конечно, интересная там, для системных программистов или еще чего-то, но, собственно, к программированию она имеет слабое отношение. Вот. Ну и, соответственно, вот так вот. А тут вот Борис спрашивает, что нам мешает зайти на американский рынок со своими дешевыми товарами? Вы, это шутка такая, да? Вот вы попробуйте зайти на европейский рынок со своими товарами. У меня, кстати, была замечательная история. Я был в Брюсселе в 97-м году. И мы там гуляли по площади цветов, а там был магазинчик, а у нас была такая делегация, чиновники московские, там был замминистра экономики, я был, еще там пара человек. И было несколько, был губернатор тогда Мордовии Николай Иванович Меркушкин, и было несколько человек из провинции менее высокие. И один из них в магазинчике увидел какие-то штуки, которые у него в регионе делают тоже, только в 3 раза дешевле. И он подошел к продавцу и говорит: а можно я вам буду поставлять эти же штуки в 3 раза дешевле? Мы, соответственно, их будем продавать в 1.5 раза дешевле, чем у вас сейчас. И, соответственно, мы сразу заработаем много-много денег. На что ему этот самый владелец магазинчика сказал: вы что, вы с ума сошли? Если я только пытаюсь продавать по цене ниже, чем утверждает муниципалитет, у меня немедленно отберут право этот магазинчик делать. Это к вопросу о. Да, как только вы пытаетесь выйти на рынок США, вас немедленно заловят, обвинят в демпинге, докажут, что вы не платите в России налогов, что вы нарушаете американское законодательство, давая взятки чиновникам, что, соответственно, вы нарушаете американское экологическое законодательство, и вас близко не будет. Да, для того, чтобы выйти на американские рынки хотя бы с минимальным объемом, обеспечивающим доход, вы должны получить разрешение политическое. Вот Западную Европу пустили, Японию пустили, и даже Китай пустили в начале 70-х, а Россию не пустят никогда. Так что это смешно даже, можно сказать. Ну так вот, сегодня Китай продает очень много, там, на триллионы долларов. Но он не может заменить этот экспорт на какой-то другой. Китай рвется в Евросоюз, как пишут западная же пресса в наших обзорах Фонда экономических исследований Михаила Хазина, европейские чиновники пытаются протащить китайские товары в Евросоюз, вопреки желанию Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, аналогов рынка Соединенных Штатов Америки в мире сегодня не существует. Это принципиально важная вещь. Если мы посмотрим на рынок Евросоюза, кажется, что он такой же, как американский, но на самом деле он сильно меньше. А почему, я скажу сразу после новостей.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Тут вот люди жалуются, что меня не видно в камеру. Я не очень понимаю, зачем я вообще вам нужен. Я все-таки тут скорее говорящая фигура. Я вообще не кинозвезда. А, соответственно, зачем рожу-то мою видеть? Ничего интересного. Значит, собственно, на вопрос, который я хотел дать ответ перед новостями, в общем, уже дан ответ в сообщении некого Романа, который написал: «А сам Китай, а сама Индия, ведь там уже сейчас численность среднего класса превышает таковую в США, то есть в Китае 300 миллионов богачей, а в США всех 280. То же самое в Евросоюзе. Ответ, на самом деле, очень простой. И это, собственно, главный вопрос. Дело в том, что в Китае средний класс за счет продаж в США. И в Евросоюзе тоже. Если вы убираете возможность получения доходов от эмиссии доллара, то у вас резко сокращается количество людей, которые много получают. А если они сокращаются, они перестают потреблять внутри страны. И в результате начинается такая вот спираль резкого падения, которая и приведет к тому, что и в Евросоюзе, и в Китае начнутся очень тяжелые проблемы. Это очень интересная тема. Но она базовая, это, собственно, главная проблема моих разногласий с Андреем Девятовым. Я все время объясняю, что как только Соединенные Штаты Америки отказываются от идеи стимулировать спрос за счет эмиссии доллара, в общем, уже все, уже, я уже говорил, что к этому идет, то у вас летит вся модель. И Евросоюз будет не в состоянии поддерживать свою экспансию, в смысле Евросоюз начнет разваливаться. И у Китая будут очень большие проблемы. Он не сможет поддержать свою высокотехнологичную промышленность. Потому что азиатский способ производства для высоких технологий не работает. Но вот это жизнь такая, объективная. Вот в этом наше разногласие. То есть, иными словами, Андрей Девятов делает ту же ошибку, что и как бы Киссинджер и компания. Они все время считают, что центры силы перераспределятся, а модель экономическая останется прежней. Вот этот фокус не пройдет. Модель изменится, и это принципиальная вещь. Собственно, вот это то, что я хотел сегодня сказать, и теперь я начинаю отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, да. Вот в условиях расширяющегося кризиса в РФ диктатура буржуазии сохранится в форме демократии или перейдет в свою высшую фазу фашизм?
Вы знаете, ну фашизм в России — это дело сложное, мы страна имперская. То есть у нас еще можно предположить с некоторой натяжкой, что у нас может быть какой-нибудь такой православный национализм. И я, кстати, описывая в прошлом году 4 базовых партии, которые имеются в России, говорил, что у нас есть партия православных монархистов, но уж больно она слабая. Она не в состоянии предъявить никакой разумной программы развития. Причем я это говорил иерархам нашим достаточно высоким, в том числе и Кириллу, когда он был митрополитом. Поэтому я думаю, что они понимают, что такая проблема для них имеет место, но судя по тому, что они делают, они не в состоянии реализовать, значит, альтернативный вариант. Тут уж никуда не денешься. Или не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил Леонидович, добрый день.
Да, можно радио выключить?
Собственно говоря, вопрос о геометрии, ну, так сказать, о структуре того, что получится, может быть.
Да.
Вот у нас сейчас есть как бы глобальный рынок один, и это выглядит в виде пирамиды, ну, условно говоря, да?
Нет.
Вот если победят изоляционисты, они, скорее всего, поделят мир на несколько пирамид.
Да, и они все будут меньше.
И тогда получится, что они... то ли будут конкурировать, то ли будут взаимодействовать. При этом, при всем, так сказать, в каждой из этих пирамид останется часть собственности, так сказать, одной глобальной пирамиды, за которую глобалисты будут, собственно говоря, драться. Понимаете? Получится ли конфликт вот здесь вот, ну, так, такой обостренный?
Да, да. Фактически, на самом деле, мы вернемся к ситуации начала 20 века, когда было несколько технологических зон, которые между собой страшно агрессивно воевали. А что касается собственности, тут есть целая куча тонкостей. Почему? Потому что сегодня большая часть активов, они являются активами только потому, что есть повышенный спрос. Но когда у вас картинки бессмысленные, современные, продаются там за 50 миллионов долларов на аукционах, за 100 миллионов долларов, то это означает только одно, что в мире количество долларов сильно больше, чем реальных активов. И приходится монетизировать разные активы, которых в реальности, ну, в общем, не существует. Потому что одно дело, когда вы продаете Рембрандта, а другое дело, когда вы продаете каляку-маляку. Вот это реальная проблема. Если вы разрушаете вот этот вот единый рынок и эту большую сегодняшнюю долларовую пирамиду, то в этом случае у вас все вот эти вот надстройки активов исчезают. Потому что денег становится сильно меньше. И в результате возобновляется стоимость тех активов, к которым мы привыкли. То есть земля и реальное производство, реальный сектор экономики. Только под реальный спрос. Вот это радикально изменит всю модель экономическую. И изменит модель политическую. Потому что сегодня люди, которые представляют реальный сектор, они влиянием не обладают. Сегодня предприятия реального сектора убыточны. Вся прибыль образуется в финансовом секторе. И по этой причине мы не можем сегодня сказать, как будет выглядеть вся эта система собственности после распада. Но то, что эти вот образовавшиеся валютные зоны будут остро конкурентны, это правда. А вот как они будут конкурентны, это вопрос очень интересный. С точки зрения, ну, выражаясь словами Андрея Девятого, планировщиков, нам теоретически никто не мешает самим влезть в планировщики. Теоретически возможность для этого есть. Другое дело, что мы этого не делаем сами. То ли по глупости, то ли еще почему-то. Так вот, если вылезать в такие вот планировщики, то надо предложить другую модель развития. Теоретически мы можем на эту тему, например, в следующий раз, я уже говорил, что у меня будет внеурочная передача, скорее всего, в среду, можем поговорить об альтернативных моделях развития. Мне кажется, что это интересная тема, хотя и сложная. Так вот, если строить вот эти вот альтернативные модели, то в этом случае может оказаться, что одна из вот этих вот валютных зон окажется сильно более успешной, чем другие, и тогда она выиграет. То есть фактически речь идет о том, чтобы попытаться, когда мы увидели, что монополия загнивает, финансовая монополия, значит, что нужно? Опять лишить финансовую монополию власти, разделить мир на зоны и устроить между ними реальную конкуренцию. При этом, что будет с Китаем, понятно. Китай будет опять строить азиатский способ производства. Это специфика Китая. У нас есть шанс, нужно его использовать. Вот так вот я эту картинку вижу. Извините, у меня как-то так длинно получилось. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Не могли бы прокомментировать ситуацию, сложившуюся? Генри Киссинджер приезжает, на следующий день мы просим деньги в долг. То есть, если бы у нас не было никаких посылок, мы бы и не просили деньги в долг, я так думаю.
Ну, вы знаете, деньги-то в долг просит кто? Та группа, которая с стратегической точки зрения проиграла. Значит, это вот правительство и Центральный банк. А у них денег нету, они не умеют вести хозяйство. Даже Единая Россия, выгнала Силуанова из своих руководящих органов. Ну, я понимаю, что это связано с предвыборной кампанией, да, то есть они его выгнали не из-за его профнепригодности, а из-за того, что он имидж портит. Но, тем не менее, это очень символично. Вообще говоря, нам деньги не нужны, у нас денег выше крыши. Но для этого надо сменить руководство Минфина и ЦБ. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил.
Да. А можно... А
вот,
да,
все. Скажите, пожалуйста, вот американцы, они живут, можно сказать, как цари. Но ведь они же, вот я слышал цифры, у них долги выше крыши. Там вообще, я как услышал эти цифры,
вопрос
чуть со стула не упал.
Вопрос задавайте.
Как им удается вот так вот...
Да. Значит, сам по себе долг никакой роли не играет. Важна стоимость его обслуживания. Если стоимость обслуживания маленькая, а в США она сейчас низкая, то, соответственно, и проблем никаких нет. Если вас интересуют цифры, я перепечатал у себя на сайте Хазин.ру текст Спайдала. Спайдал — это такой... блогер в Life Journal, который написал на эту тему довольно большой текст с цифрами, с графиками, с картинками. Вы можете его посмотреть, там довольно много информации. Так что, но я еще раз повторю, проблема США не в том, что у них большой долг, а проблема в том, что они его наращивать не могут и не могут ставку повышать. Вот это проблема. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Вы не подскажете, как определяется курс юаня к рублю? И существует ли в Китае и в России режим валютного регулирования currency board?
Вы знаете, в Китае довольно большая эмиссия. То, как Китай регулирует курс юаня – это отдельная тема, тут можно читать даже не лекции, а целый курс, потому что там используется все, и гонконгский, и гонконгская валюта, и тайваньская, и все остальное. Но в общем и целом юань – это валюта эмиссионная, и до недавнего времени она не была свободно конвертируемой. Сейчас, насколько я понимаю, в силу того, что она вошла в пакет МВФ, ее должны обменивать, но там, как я понимаю, рыночные курсы. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы участвовали в передаче по каналу «Звезда».
Можно выключить звук, да, у себя? Да, слушаю.
Алло.
Да-да-да. Я слушаю.
Передача посвящена вопросам приватизации.
Да,
и говоря о том, что приватизация, новая приватизация ничего не даст экономике России, вы ссылались на негативную практику приватизации 90-х годов. Ну, то, что приватизация вылилась в кражу. Но ведь можно аргументировать несколько иначе. Советская экономика была сильна именно своим единством. Государство управляло экономикой в целом. И имела возможность
вопрос
наращивать ее.
Вопрос задавайте. Вопрос какой?
Да не вопрос. Здесь ответ. Есть более существенный аргумент против приватизации. Какой дурак будет распознать...
Ну, как понимаете, есть много аргументов против приватизации. Много. Я привел те, которые доступны нашим чиновникам. Если вы им будете объяснять, что советский способ управления более эффективен, чем частный, да, разумеется, для управления экономикой в целом он более эффективен. И мы это хорошо видим, это и в Соединенных Штатах Америки тоже. Корпорации все время растут, они сокращаются. Да? То есть чем больше объем экономики вы контролируете, тем более эффективно вы работаете. Тут даже и вопросов нет, они это сами признают. Но чиновникам либеральным, вы это не объясните. А вот то, что воровство, вот это они понимают. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Ага, ну ладно.
Я слушаю.
Алло, слушай, а у меня такой вопрос. А как вот
например, если они Крым сделают Израилем, это же будет, что получается, что русские бегали для того, чтобы Крыму сделался Израиль, это же экономически рентабельно для Израиля, а для русских это как?
А никто не будет спрашивать. Мы же не игроки, в том-то все и дело. Если бы мы были игроками, мы бы говорили, что вот у нас вот такие условия, такие, а мы пока не игроки, мы только отбиваемся. Ну и все. И поэтому теоретически нас могут поставить перед фактом, а могут и не поставить, если мы сумеем отбиться в очередной раз. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. Да,
а можно радио выключить?
Да, конечно. Михаил, скажите, такой вопрос. Вам не кажется, что у нас качество управления очень сильно упало? И вообще,
кажется,
еще хотел спросить, соответствует ли наше руководство уровню элит нации, вообще элит страны? По-моему, вообще нет людей, которые...
Вы знаете, во-первых, не нужно путать. Да? Существует политический уровень принятия политических решений, существует уровень управленческий, принятия управленческих решений. И это разные вещи. Как говорил один мой знакомый, который много лет проработал в ЦК КПСС и считался там самым умным человеком, но он действительно человек выдающийся. А я, говорит, мог бы работать очень неплохо секретарем ЦК КПСС, то есть занимать политическую должность, но быть, скажем, первым секретарем горкома партии я не могу, потому что я, например, не понимаю, как устроено там, как нужно регулировать отопление, как можно регулировать, ну, в общем, много еще чего. И по этой причине, если меня назначить там первым секретарем, ну, мы это видим, да, что у нас, когда случайные люди назначаются мэрами, то они начинают устраивать черт знает что. Ну, вот у меня есть товарищ, который начинал свою работу тем, что он был бригадиром в маленьком подмосковном городке. И вот, когда я с ним разговариваю, то я понимаю четко, что вот есть вещи, которыми я никогда не буду заниматься, а его я смело могу позвать. Так вот, уровень управления у нас сейчас ниже плинтуса, ровно потому, что у нас готовят эффективных менеджеров, которые отвечают за финансовые потоки. Может быть, они это и хорошо делают, не знаю. Но они абсолютно не понимают, как сделать так, чтобы из кранов текла вода. И при этом, чтобы ничего не лилось, еще чего-то, и чтобы люди бы за это платили не слишком много. То есть это реально объективная причина. Уровень управления у нас страшно низкий. А политический уровень у нас не самостоятельный. Вот это вот принципиальная вещь. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стоит ли ждать притока иностранных инвестиций в Россию после снятия санкций, учитывая дешевизну рубля?
Нет, конечно. Иностранным инвесторам не интересен курс рубля. Им интересен курс... Им интересен курс, по которому они смогут обратно на территории России выкупить доллары, чтобы их вывести. Если они вкладывают в долларах, они обратно хотят получать в долларах. Поэтому чем ниже курс, тем, в общем, инвестор начинает более косо смотреть на такую страну. Здравствуйте, слушаю вас.
День добрый. Нефть упала в 3 и даже 4 раза. А что наш экономический блок, эти кроки, продолжает или перестал гнать в американские ценные бумаги?
Ну, продолжает, разумеется, как вы хотите. У них как бы договоренность. Мы вас политически поддерживаем за то, что вы обеспечиваете отток капитала из России. Странно было бы, если было бы иначе. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Да. Добрый день, Михаил, это Виталий. Вопрос такой, а до какого уровня вот ФРС может поднимать учетную ставку? 1%, 2%, 3%? Есть ли это какой-то уровень, который для них рисков?
Ну, я сошлюсь на Спайдела, вот в той статье, о которой я говорил, где много цифр и графиков, он говорит, что критическая точка где-то... по учетной ставке 4%, что соответствует уровню ставки для, собственно, всех структур, для домохозяйств и для корпораций в районе 6%. То есть, если ставка будет на этом уровне, то начнет все сыпаться. Тут есть масса вопросов, потому что проблема экономики Соединенных Штатов Америки в том, что ей надо постоянно рефинансироваться, причем спрос же надо поддерживать на уровне выше доходов, поэтому кредитная нагрузка должна все время расти. Тут есть разные тонкости. Но, в общем и целом, чуть-чуть еще они поднять могут, но, вообще говоря, это скорее пойдет в минус для экономики, чем в плюс. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Михаил. Подскажите, известно ли вам, что обещал Киссинджер Путин, чтобы он раньше срока ушел в отставку?
Знаете, я, во-первых, не уверен, что Киссинджер хочет, чтобы Путин ушел в отставку раньше времени. И мне неизвестно, что Киссинджер говорил Путину. Я, если вы помните, начал передачу с текста Андрея Девятова, в котором он прямо пишет, что все, что он, как бы, те выводы, которые он делает, основаны на разведпризнаках, а вовсе не на фактах. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Ильич. Геннадий, Москва. Я вот не понимаю, американцы вошли на Украину при угрозе обоснования китайцев в Крыму. Сейчас Украина подписывает договор о альтернативном шелковом пути под протекторатом Америки. Это как?
Ну, вообще говоря, вспомните, американцы дали санкции Путину на арест Ходорковского в 2003 году за то, что Ходорковский хотел построить нефтепровод в Китай. Через 5 лет ни у кого даже мысли не было, что этот нефтепровод будет построен. Жизнь меняется, все течет, все изменяется. Американцы понимают, что ресурсов у них все меньше и меньше. У них постепенно начинает усиливаться изоляционистское крыло. Обама, в общем, постепенно начинает снижать активность американскую в мире. Да, конечно, если выиграет выборы Хиллари Клинтон, то эта активность снова увеличится, но надолго ли, потому что ресурсов в США в общем нету. Поэтому сложно сказать, как все закончится. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, да. Михаил Владимир, Подмосковье. Верно ли, как вы считаете, такое предположение, что какой-то уровень коррупции вот в верхнем эшелоне, учитывая все историческое наше вот блудливое боярство, просто для соблюдения лояльности разрешается им воровать? Спасибо.
Нет, ну, конечно же, для соблюдения лояльности. Но вопрос, лояльность кому? У нас же эти коррупционные схемы американцы ставили. Поэтому они как бы стремились к тому, чтобы те, кому разрешали воровать, были проамериканские. А если пытаются воровать чужие, то их истребляют. Вот надо как раз сделать так, чтобы антикоррупционная политика была не проамериканская, а пророссийская. Тогда жизнь начнет улучшаться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Владимир, Михаил. Скажите, пожалуйста, у нас либеральная экономика в чистом виде или псевдолиберальная?
Вы знаете, это вопрос бессмысленный, потому что что такое либеральная экономика, строгого определения вообще не существует. У каждого там свои представления о том, что более либеральные, что менее либеральные. Так что я не стал бы в этом месте заморачиваться. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. В свое время, когда были вопросы по поводу ЦКАДа, вы сказали, что ЦКАД это элемент шелкового пути. В каком состоянии сейчас этот вопрос?
Что такое ЦКАД?
Центральная дорога объездная, которая очень большая вокруг Москвы, она сейчас строится усиленными темпами.
Ну, я не знаю, я не уверен, что это элемент шелкового пути, но пока могу сказать одно, что поскольку Россия не желает дружить с Китаем, и во многом это делается руками проамериканских руководителей Центрального банка и правительства, шелковый путь идет южнее России, и в этом смысле бессмысленно, да, рассчитывать на то, что мы что-то получим. Это неправильно, да, но вот тут кто-то говорит, ЦКАД строится, ха-ха. Но я думаю, что все-таки это некоторое преувеличение. Значит, Собственно говоря, на этом наше время подходит к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.